Как обычно, в этом часе задаем умные вопросы, получаем умные ответы. И сегодня за ответами, ну или как минимум за мнением, обратимся, и в эфире «Радио Спутник» выступит писатель и публицист Дмитрий Лекух. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну а вопросы от меня, от Алексея Красильникова. Я всех наших слушателей традиционно приветствую. Дмитрий, сегодня очень много такого любопытного, что немножечко позволяет подумать о том, что дверца, вот, которая будет открыта после коронавирусного времени, она приоткрывается. Вот этот шлагбаум немножечко приподнимается. И для начала вот открытие границ для выезда россиян. По нескольким поводам перечисляются учеба, лечение, работа, уход за родственниками. То есть по этим причинам можно будет выехать из России. Я хочу у вас узнать мнение, на ваш взгляд, вот из этих причин чего-то не хватает, или, может быть, какой-то из этих пунктов, наоборот, лишний? Может быть, что-то дополнится уже в ближайшее время, и прямо надо об этом подумать? Как вы считаете?
Ну, самое главное то, что о чем и предупреждали, там нет графы на отдых выезда, потому что, да, ситуация с коронавирусом в мире по-прежнему достаточно тревожная, может начаться... Может не начаться вторая волна, поэтому государство честно предупредило своих сограждан, что не будут больше вывозить за государственный счет и возвращать, потому что мы вот еще до сих пор там оплачиваем проживание части прошлых отдыхающих, которые еще не доехали, не могли их вывезти, вот сейчас только вывозим, завершает МИД. Поэтому это такое удовольствие для государства ниже среднего. Здесь действительно государство абсолютное. Четко, искренне право, потому что оно предупреждает. Собственно говоря, через некоторое время можно будет, наверное, выезжать и без указания причин, да и половина указаний причин, понятно, можно придумать многое что, но вывозить с отдыха государство своих граждан больше не будет, за свой, по крайней мере, счет. Оно об этом предупредило честно и предложило сосредоточиться на внутреннем туризме. По-моему, абсолютно логично.
А вот каким образом можно это действительно документально или справками как-то контролировать? Ну, действительно, я уже шутил, что вряд ли кто-то будет на выезде писать, для чего я еду за границу, для того, чтобы прогуляться в районе, где особенно высокий процент заболевших коронавирусом. Ну, никто так не будет писать.
Ну, конечно.
Каким образом это контролировать можно?
Конечно, мы все прекрасно понимаем, что многие вещи условные достаточно. Еще раз, здесь подчеркивается скорее... Ну, вот с моей точки зрения, государство просто посылает месседж. Люди добрые, вы не так активны. Мы все понимаем, что сейчас отдых в каких-нибудь, например, на египетских курортах или даже на европейских, на евросоюзовских может стоить копейки, но он стоит копейки, потому что он опасен. Именно поэтому. Здесь как бы логика предельно проста. Он достаточно до сих пор опасен. Мы не можем ничего гарантировать ни по Испании, ни по Италии, ни тем более по южным странам. Хоть, но с другой стороны, государство не может, опять-таки, своему гражданину, если все ограничения сейчас будут сняты как на въезд, так и на выезд, ехать туда. Ну, поэтому все очень просто. Едешь туда, да, пожалуйста, но на свой страх и риск. Ну, или на страх и риск своей страховой компании. А как вы это будете решать, это уже ваша проблема, потому что в результате это вывозило сограждан, как мы помним, после первой волны государства. Делало оно это правильно. Потому что, ну, есть такая фраза, русские своих не бросают. Хотя, конечно, бросаем. Как и все, наверное, это неправильно. Но, тем не менее, по крайней мере, стараемся не бросать.
Дмитрий, а вот у вас прозвучал очень любопытный тезис относительно того, что подобные выступления, это, по большей части, еще некий такой призыв к человеку, мол, не нужно злоупотреблять. Вот сейчас с 9 числа начинается такая трехшаговая стратегия, трехшаговая отмена самоизоляционных мер. Вот этот, в принципе, подход с призывом к человеку, с обращением, мол, мы жестить правилами не будем, но и вы их не нарушайте. На ваш взгляд, это сработало? Потому что, ну, вот и на, как сказать, и на майские гулять выходили многие, и шашлычники вот эти были.
Скажем так, я сегодня был по делам... вот у меня там знакомый был сегодня по делам в Москве, выходил, да, и народу мало. На улицах, народу мало в метро, откровенно. Что будет завтра? Я не знаю, я не думаю, что завтра все кинутся кататься или что-то такое подобное. Здесь скорее город будет открываться действительно вместе с открытием работы, вместе с открытием рабочих мест. Тогда начнется какое-то движение. А так, к сожалению, я боюсь, что... восстановить прежний образ жизни, вот такой, какой был до этой, с моей точки зрения, больше все-таки медийной пандемии, но все равно восстановить прежний образ жизни не получится. Потому что произошли слишком коренные изменения, как в экономике, так и в структуре. Но вот мы сейчас, например, будем голосовать поправки в Конституции. Да, они достаточно определяющие, очень важные. Я бы вот просто обратил внимание, как они скажутся на политическом поле и почему вот это не анализируется. Например, это моя любимая в последнее время тема. Мы помним поправку о бесплатной медицине, да? Угу. Обеими руками за. Просто поймите, что юридически после этого страховая медицина становится антиконституционной, потому что страховая медицина, она платная. Она просто платит страховщик. Это принципиально другая структура организации. Вот это вот тоже такое последствие коронавируса, потому что, ну, откровенно говоря, страховая медицинская система показала себя больным местом во время событий. Обратите внимание, с вирусом справлялись кто? Врачи и государство, да? Где вот этот гигантский объем денег, объем возможностей? Простите, это 2 собранных НДФЛ по всей стране. Почти 30% налога на работодателей, который Владимир Владимирович, как говорят бизнесмены, горестно рубанул, вернее, радостно, потому что это был налог на работодателей. Вот представьте себе, какие колоссальные суммы, и как она сработала. И если раньше была, она еще хоть понятно, что, ну ладно, ну дорогая эта система обязательного медицинского страхования, неудобная, ну бог с ним, зато как у людей, зато как у цивилизованных людей. А теперь выяснилось, что она еще и в критических ситуациях не работает. Ну и зачем такая красота?
Раз уж заговорили, прощения. Я хотел как раз немножечко в этом направлении дальше беседу направить, потому что раз уж вы заговорили как раз о голосовании, о поправках Конституции, вот это вот, вы ведь очень забавный момент обозначаете, вы рассказываете такие вещи, которые для многих будут, ну как сказать, открытием. Вот недостаточно ли, ну, то есть кажется, что оно на поверхности, да, вот действительно в это вдуматься стоит. Вот с точки зрения, в хорошем смысле слова, агитации, просвещения, информирования, вот эта работа за время пандемии, самоизоляционных вот этих мер, она не ушла как-то на второй, на третий, на пятый срок, и все это дело, в конечном счете, все эти поправки сводят к одной, ну, как сказать, ангажированные определенные лица СМИ и журналисты.
Ну, знаете, у нас вообще, на самом деле, есть проблемы с агитацией и пропагандой, и очень серьезные, потому что, ну, давайте говорить откровенно, я не всегда понимаю, кто как этим занимается и к каким вот замечательным результатам приводит. Это даже вот не по голосованию Конституции, хотя там тоже много чего забавного было. При этом я убежден глубочайшим образом, что голосовать не просто надо. Это вот я показал на примере медицины тоже, почему это надо делать. Но как у нас работает агитация и пропаганда, и почему она... Это еще одно больное место, простите. Но вот мы, тут не только я, тут Андрей Медведев, наш, наверное, с вами общий знакомый по холдингу, известный журналист. Мы вот еще там несколько человек обратили внимание. Сейчас не знаю, чем это все закончится. Как замечательно прошел у нас фестиваль на Красной площади книжной.
Ну да.
Дмитрием Львовичем Быковым, который просто, ну хорошо, что не матом оскорблял президента и мэра, был при этом плановым платным гостем, и его услуги за это оплачивали из бюджета. Вот сколько это может продолжаться, сколько мы сами себя за свои деньги будем унижать? Это тоже такой же вопрос, это тоже вопрос, собственно говоря, окончательно высветился в период коронавируса. Потому что многие вещи стали понятны, они обнажились. Вот они видны раньше, ну ладно бы промолчали на фоне жирных лет, а вот теперь, ну вот здрасте, спасибо, вот такая радость. И хотя, в принципе, ничего особенного не случилось, эта система, это давайте говорить прямо, что все, что большинство, скажем так, активно выступающих против государства медийных персон, живет на государственные деньги.
Так, да, увы, тоже бывает. Дмитрий, на секундочку, да буквально увы, вас...
Да, тоже, бывает. Они получают значительно больше, чем мы с вами.
На секундочку, буквально прерву вас. Нашим слушателям напомню, что вся информация оперативно, своевременно обновляется на сайте radiosputnik.ru. Также призываю всех подписаться на наши соцсети. В Телеграм обязательно загляните. Там и с новостями, там и с аналитикой. Там и, где уместен, есть юмор. We'll be right back.
эфире радио «Спутник».
Мы продолжим свой взгляд на некоторые из ключевых проблем, вопросов и историй, разворачивающихся сегодня. В этом часть представляет писатель и публицист Дмитрий Легух. Дмитрий, здравствуйте еще раз. Чем продолжим? Вот прошла информация по СМИ, что на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента рассматривается возможность введения приоритета найма россиян по отношению к иностранцам. То есть на работу в приоритете должны брать россиян. То есть паспорт или там прописка или что-то такое должно быть важнее, значимее, чем какие-то другие факторы.
Я бы хотел... Сейчас, вот удивительно, вы как-то и захотели бы, специально так не проложили. Почему у нас на самом деле на большинство работ на одну и ту же зарплату выгоднее работодателям нанимать мигрантов? Это правда. Это правда по одной единственной причине. Тот самый налог на работодателя, который ОМС, обязательно медицинское страхование, пенсионные фонды и так далее. Прибавьте 30%. Сразу, ну, теперь 15, потому что Владимир Владимирович сократил. Вот и все. Поэтому не стоит удивляться, что почему на более или менее, кстати, ну, всю жизнь спокойно по Москве ездили троллейбусы с водителями-москвичами. Династии целые ездили, где они? Естественно, они вытесняются. Зарплаты там, кстати, платятся неплохие. В троллейбусных, в автобусных парках, так, по общим меркам, по общероссийским. Но, извините, есть разница. Есть разница, платить налог на работодателя, вот это, платить взносы в фонды или нет. Поэтому, естественно, правдами-неправдами иногда даже за взятки попихивают мигрантский труд. Естественно, это проблема не столько работодателей, это проблема государства, которое должно посмотреть, что оно, собственно говоря, творит. Оно должно понять, что налоги выстраиваются не только для того, чтобы бабло собрать и набить на счете фонд национального благосостояния или еще куда, не дай бог, не потратить, а для того, чтобы, собственно говоря, регулировать и помогать расти экономике. И вот это вот, это очевидно, вот то, что у нас в приоритете для любого работодателя, который умеет считать деньги, приоритетнее нанять мигранта, экспата, ну, ловите. Оно, к сожалению, есть. Так законодательство устроено.
А чем можно это еще... Даже... Прошу прощения. Я хотел уточнить, чем еще можно дополнительно как-то привлечь россиян на некоторые из этих должностей, потому что водитель троллейбуса, вы такой пример красиво привели. Но есть и другие должности, работы. Работы плохой не бывает, я абсолютно в этом уверен. Любая работа уважаема, да если она тяжелая, если она не совсем хорошо оплачиваема, это все равно работа, это правильно. Но тем не менее, как-то повысить значимость, может быть, там какие-то вещи вот дополнительные добавить. Я уж не знаю здесь, что можно сделать, просто бесплатная выдача денег, она не очень хорошо работает. Но вот по повышению престижа, по привлечению вот к этим работам, и непосредственно россиян, что-то еще дополнительно можно добавить?
Ну, слушайте, давайте говорить откровенно. Действительно, работа, во-первых, стыдной не бывает. Во-вторых, давайте говорить откровенно, где вымывают в основном мигрантские потоки. Не в самых уж таких плохих местах. Извините, это такси, это ритейл весь. Вы видите, не видели бы что-то плохое в том, чтобы там молодые ребята, которые начинают свою работу, работали кассирами, девчонки в супермаркете.
Ничего плохого.
Не вижу ничего стыдного. Но еще раз, ритейлу выгоднее посадить туда мигранта. За мигранта, потому что не надо платить вот эти вот налоги с работодателя.
А области строительства, ЖКХ, вот эти вот направления?
Господи, а стройка-то чем никому помешала? На стройке, я сам в студенчестве с удовольствием, извините, на стройке подшабашивал. Тогда это хорошие деньги были.
А я сегодня студент пойдет?
Вот... Стройотряда, могу я просто шабашить.
Это прекрасный пласт целый прошлого в нашей стране, по советском пространстве.
А сегодняшнего студента этим привлечь? Наоборот, почетно строить. И строить, и гордиться результатами своего труда. Это одна из самых уважаемых профессий, по-моему, во всем мире. Строитель, хлебороб, о чем здесь можно говорить. Понимаете? Что касается уж дворников, то, простите, вот я учился в Литинституте, да, когда... Это уже 90-е были, это не 80-е, не советская власть. Вот мои фактически все сокурсники с огромным удовольствием устраивались и дрались за эту должность в дворнике.
Я в свое время в университетские годы провел несколько, ну, правда, месяцев, работая грузчиком. Это чуть одна из, вообще, одно из лучших воспоминаний у меня в работе было, потому что очень хорошо прочищало и мозг, и зарядочка.
В этом нет ничего дурного, абсолютно.
Так а студенту-то сегодняшнему...
Ну, Дмитрий, я говорю, это просто была такая поэтическая профессия. Вот все поэты обязательно должны, если он поэт, дворником не работал, он уже как бы не поэт. Вы же помните эти времена прекрасные, Алексей. И нет, это правда. Я не вижу, нет, есть какие-то... Ну, вообще не бывает. Вот это вот придумано. Грязная работа, москвичи не пойдут. Помните, реклама такая была... Кормить надо, тогда и улететь, не улетят. Да? Угу. Глупая реклама, но достаточно правильная. Если нормально платить, обеспечивать нормальные условия труда, ну, я как-то не вижу стыдных работ.
Нет, в этом смысле абсолютно с вами согласен. Другое дело, что на уровне вот информирования, возможно, здесь какая-то дополнительная работа должна быть проведена. Давайте вот к этому информационному моменту чуть-чуть поподробнее перейдем. Благо, есть вот сообщение очень любопытное относительно того, что в интернете количество фейков за время пандемии выросло в 10 раз. Дмитрий, я вас хочу спросить, а выросло ли критическое мышление или восприятие новостей, хотя бы там не в 10, а хотя бы в 1.5 раза у человека, которому вот сегодня сказали одно, завтра другое, а на деле, если просто посмотреть официальные источники информации, там вообще не третья даже, а четвертая.
Знаете, ну я человек профессионально работающий с информатикой, как и вы, поэтому у меня, скажем так, прививка на фейковые новости, потому что автоматически, будучи нормальным человеком, нормальным профессионалом, ты сразу смотришь источники, сразу проверяешь, да уже, нечто называется, на вкус чувствуешь, может такое быть или не может, да, если может такое теоретически быть, ну, начинаешь проверять. Что, так вот, общество делится на 3 категории. Вот профессионалы такие, как мы с вами, да, скажем так, народный народ, которому вообще все по барабану на все эти фейки глубокие, он давно уже привит, еще со времен советской власти, он как не верил советской власти, так не верит газетам и сейчас, да, условно говоря. И есть тонкая прослойка креативного класса, которая оказалась... скажем так, абсолютно беззащитные, в том числе перед фейковыми новостями, потому что там коренной отрыв и как от любых моральных внутренних конструкций, да, которые удерживают личность, и плюс, как выяснилось, достаточно дешевое образование, если оно вообще присутствует, или если оно вот не учился, что называется, а ну, посещал институт, университет, неважно, там сейчас любое бывшее ПТУ, по-моему, уже скоро будет претендовать на высшую школу экономики. Название, ладно. Это не важно. Но вот у них этой защиты действительно нет. Поэтому, если обратить внимание, вот эта вот часть, которая, да, тусуется на Фейсбучке, условно говоря, она подвержена. Она, безусловно, подвержена влиянию фейков. Критического мышления там как не было, так и нет. Там скорее происходит такая радикальная, достаточно радикальное деление по группам.
Дмитрий, а бог с ней, с этой прослойкой. А вот как быть с людьми старшего возраста? Вот, грубо говоря, родители, дяди, тети мои, бабушки, которые вот пересылают периодически. И вот это правда. Я действительно, я вот не вру. Я буквально вот каждый день пишу. Вот это неправда, это неправда.
Они не защищены во многом, потому что еще... в общем, ну, скажем так, это же была трагедия нашей с тобой профессии. На самом деле, настоящая трагедия, потому что когда я начинал журналистика считалась одной из самых уважаемых профессий. К нам шли, к нам обращались, мы были интересны, имена ведущих журналистов печатных изданий знали наизусть. Потом, прости за грубое слово, но во многом сами просрали. Потому что пошли за легкими деньгами, за джинсой.
Ну, жестковато, но правда, увы, бывает. Да, готов согласиться, да, что... Может быть, не с этим словом, но с таким направлением.
Кстати, уважение к профессии в последнее время, не так давно, очень немалой ценой крови наших с тобой коллег, военкоров. Вот они вернули уважение. Если за информацию можно отдавать жизнь, значит, она чего-то стоит, профессия наша чего-то стоит. И вернулось уважение определенно. Поэтому, да, стариков жаль, потому что они, я вот начну, с чего начал, они еще из тех времен, когда журналистики, когда информационщикам, не журналистам даже, а информационщикам информации было принято верить. Сейчас, к сожалению, надо информацию проверять. И вот здесь парадокс. Если в конце... конце там условных 80-х ты понимал, как потребитель информации, что если кто-то врет больше, то это, скорее всего, государство, то сейчас как раз государство меньше всех врет. То есть государственные СМИ наиболее надежный источник информации. И вот в этой ситуации я всегда всем советую. Дождитесь официальных сообщений. Вот если что-то такое, вот пожарное распространяется, пока нет официальных сообщений, официальных подтверждений, лучше очень осторожно к информации относиться.
Но это же утопично. Через сколько лет такое будет, что люди будут искать, выискивать тот самый официальный источник? Все же, вот, грубо говоря, в своих информационных пузырях закрыты. Вот о чем там идет разговор, информация, такая будет.
От таких, как мы с тобой, многое зависит. Потому что сейчас вот наша с тобой работа, да, она заключается в одном. Не в том, чтобы убедить людей, в том, чтобы они там думали, как мы, исповедовали там мои или твои политические убеждения, а думать своей головой. Вот это постоянно должно быть у нас, у журналистов, у людей, работающих профессионально с информацией, одним из основных посылов. Ищите свое решение. Принимайте решение для себя. Мы даем только источники разной информации. Вот или верьте кому-то из нас. Вот, но это не самый лучший выбор. Лучше всего все-таки думать своей головой.
Дмитрий, и относительно вот этого как раз момента думать своей головой, принимать решение самостоятельно, тут очень любопытный момент произошел в воскресенье. Любимый многими, несколькими поколениями, многими людьми фильм «Брат 2» по Первому каналу завершился очень, так сказать, креативно, скажем так. Я вот сначала возмутился, а потом подумал, что... вкратце расскажу, что вместо титров под музыку, которая венчает этот фильм... Наутилус, собственно, «Прощай, Америка» пел, «Гудбай, Америка», прошу прощения. И там показали как раз кадры этих свежих погромов. Я сначала возмутился, наверное, возмутительное состояние, оно сейчас больше доминирует, а потом подумал, сейчас такая эпоха троллинга, эпоха подколок и прочего. И если оценивать как троллинг, это был высочайший класс.
Вот это, уместен ли... Во-первых, это было высочайшим образом действительно сделано.
Уместен ли на Первом канале такой троллинг?
И здесь, да. И здесь все-таки Константин Львович, он по-прежнему, когда захочет, не знаю, почему-то мне кажется, что он все реже и реже хочет просто. Но когда захочет, может, потому что там же было еще сделано изящнее. Большие каналы эфирные никогда не дают титры. И фактически получилось, что Балабанов все прошел, конец, а дальше пошла программа «Время». Ну, под ту же музыку. И даже если тайминг посмотреть, молодцы. Это нет, это очень сделано было, это было сделано очень красиво. С точки зрения, я не смотрю это с точки зрения... скажем так, морали, я с точки зрения профессии.
Вот с точки зрения формы это действительно.
С точки зрения морали тут могут быть одни, сатана старый релятивист, как известно, да, об этом Фридрих Ницше говорил, могут быть различные точки зрения. А вот с точки зрения профессии это было сделано блестяще.
Но вот Первый канал все-таки рупор государства. Вот в этом смысле, насколько уместно троллить, причем троллить, по поводу, повод-то серьезный, все-таки эти беспорядки, погромы, они и на бытовом уровне в очень серьезные проблемы выливаются, и на идейном, на социальном, что ли, философском, вот это противостояние, цвет кожи, полицейский беспредел, это же так или иначе, можно к этой проблеме так или иначе отнестись, имеется в виду пережить ее как-то по-своему. И вот тут уместно ли?
Ну, во-первых, я бы не назвал Первый канал официозом. Официоз все-таки, давайте будем говорить откровенно, Россия. Больше официоза там значительно. Во-вторых, вообще первый, я так понимаю, это не реализовавшаяся идея общественного телевидения. Ну, как есть, так и есть. Там их есть за что ругать, но вот в данной ситуации, хорошо, давайте тогда скажем, что Трамп не имеет права троллить Твиттер, а Твиттер не имеет права троллить Трампа. Размылись эти границы допустимого. Какая разница, официальный канал, неофициальный? Собственно говоря, это как вот все время говорят, что есть частная собственность, есть государственная. Я смеюсь и говорю, ребята, а где вы видели частную или государственную собственность, если и частник, и государственник всего лишь бенефициары схемы, мы живем в мире акционерных обществ, да, вот, кто акционер, физическое лицо, юридическое, да какая
в углу Дмитрий, разница? Полминутки остается, давайте вот про Первый канал еще быстрый вопрос.
Обществах, а не о чем-то другом.
Вот это объяснение, которое прошло потом, уместно, нужно или нет, потроллили и точка, а вот объяснение как-то не смазало ситуацию, 20 секунд, прошу прощения.
А, да нет, ну, по мне так, вот это, наверное, да, некое недоверие, что народ не поймет, оно выглядело глуповато. По мне было и так хорошо.
Спасибо большое, Дмитрий. Как обычно, содержательно, с юмором, где-то с красивым и даже порой переходящим границы словцом писатель-публицист Дмитрий Леку в эфире «Радио Спутник». Ключевые истории дня разбирали.